Здравствуйте! У микрофона Иван Вишневский. Сегодня я хочу продолжить рассказ о встрече, слете участников мультимедийного блога протоиерея Дмитрия Смирнова, который состоялся 8 июля 2012 года на территории храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Этот слет был созван не только для того, чтобы могли пообщаться те православные блогеры, которые разделены тысячами, а порой и десятками тысяч километров. Нет, не только в этом была задача. Просто отец Дмитрий решил противодействовать тем негативным явлениям, которые сопровождают в современной Российской Федерации все, что связано с семьей, детством, с помощью как раз своих интернет-единомышленников. И, если угодно, отец Дмитрий Смирнов собрал православных блогеров ради того, чтобы сотворить некую учредительную конференцию нового общественного движения. И это состоялось. Давайте послушаем, как сам отец Дмитрий открыл ту часть встречи слета православных блогеров, на которой и были поставлены задачи, и православное интернет-сообщество приступило к их решению и реализации. Хочу только предупредить, что качество записи не очень удачное. Так получилось, что динамики располагались рядом с вентиляторами, и количество фонов во время речи выступающего превосходит всякие мыслимые пределы. Я постарался сделать все, что мог, с помощью современных средств очистки звука, и я надеюсь, что важные слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который открыл встречу слет, будут вам понятны.
С вашей помощью открываем новый проект под названием «Отдельный дивизион». Ну, для начала изъясняем название. Почему «Отдельный»? Потому что церковь отделена от всего. А почему «дивизион»? Потому что мои соратники все старались, чтобы это была дивизия. Ну, вообще, тех, кто смотрит наш мультиблог, там наберется не на одну дивизию, а по нашим подсчетам на 2,5. Вот. Но дело в том, что портабель рангов Российской империи, и это протоиерей является всего лишь полковником. Вот. Поэтому, если я был, то, по крайней мере, епископ, что прервалось генерал-лейтенанту, ну, тогда можно было назвать дивизией. И еще второе сопровождение, объяснение – это скромность. Мы были скромными. И задача у нас получилась.
Итак, отдельный дивизион. Может быть, отдельный дивизион 8 июля. Так называется новое созданное на днях общественное православное интернет-движение в защиту семьи и детства. Надо сказать, что у отца Дмитрия и его единомышленников уже есть превосходный опыт влияния на сознание, естественно, опыт положительного влияния на массовое сознание. Если до акции, организованной отцом Димитрием и его единомышленниками, кстати, они у него есть во всем просвещенном мире, про аборты думали, что это так, операция, вроде как гайморовы пазухи при гайморите проколоть, то теперь, естественно, все знают, что аборт – это убийство. Конечно, каждый принимает решение сам, но не знать этого он уже не может после того, как всеми возможными способами и путем листовок, которые расклеивались в метро, путем радио, телепередач, интернет-ресурсов, все это было доведено до сознания людей. И, кстати, количество абортов уменьшилось в разы. Так что есть шансы надеяться на успех и в данном случае. А почему, собственно, вот возникла необходимость создания такой общественной организации, отдельный дивизион? Ведь государство вроде бы тоже заботится о детстве, заботится о семье. Но не все так просто. Очень много говорили на вот этой учредительной конференции, на этой встрече, слете, о буказе. Это указ президента Российской Федерации, и в этом указе утверждается национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. И, честно говоря, у большинства, если не у всех участников соборной встречи слета, было такое впечатление, что те деятели, которые немало поспособствовали тому, чтобы у нас стало как можно меньше семей и как можно меньше детей за последнюю четверть века, вот они каким-то образом смогли вернуться и этот документ написать и добиться его принятия. Потому что многое в этом документе вызывает недоумение, а многое и прямое возмущение. Ну вот даже одна из первых фраз. Один из ключевых принципов национальной стратегии такой: реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Что это значит? Семья может быть и семьей гомосексуалистов. Позже мы поймем, почему это реальная опасность, если следовать букве той национальной стратегии, которую мы сейчас рассматриваем. Тут не сказано, в какой семье. И следующая фраза. В Российской Федерации должны приниматься меры по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семье граждан. Дорогие друзья, я редактор с многолетним 26-летним стажем. И я вижу здесь следы правки. Что значит «семьи граждан»? Почти наверняка предполагалось так. В семье граждан России. Но чья-то рука вычеркнула это слово. Таким образом, пожалуйста, в семьи граждан Буркина-Фасо, в семьи граждан США, что еще хуже. Вне этой формулировки остаются только семьи животных, растений и минералов. Так что эта формулировка тоже очень и очень неточная, оставляющая огромный простор для злоупотреблений. Откуда здесь уши растут, совершенно очевидно из такого пассажа. Национальная стратегия разработана на период до 2017 года и призвана обеспечить достижение существующих международных стандартов в области прав ребенка. И дальше. Национальная стратегия разработана с учетом стратегии Совета Европы по защите прав ребенка на 2012-2015 годы, которая включает следующие основные цели: способствование появлению дружественных к ребенку услуг и систем, искоренение всех форм насилия в отношении детей, гарантирование прав детей и так далее. То есть совершенно очевидно, что ровно те же люди, которые, прикрываясь понятиями глобализация, международные стандарты и так далее, что понималось ими исключительно позитивно, внедрили нам много-много негативного. Ну, достаточно, наверное, напомнить ЕГЭ, благодаря которому наши дети лишились такой составляющей детской жизни, как право на образование. Но нет, видимо, по мнению составителей документа, у детей должно быть право на шоколадку в любом случае, наверное, и на наркотик. Но ни в коем случае родитель не имеет права отказать им в этом. Тогда он будет повлечен ОМОНовцами в суд и строго-строго наказан. Есть тут и такой пассаж. Для многодетных и неполных семей характерны максимальные риски бедности. Недостаточно удовлетворен спрос на товары и услуги для детей. И дальше эта тема продолжается уже в параграфе «Основные задачи». Вот этой основной задачей называется в том числе, это, конечно, правильно, сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение максимального гарантированного дохода. Но дело в том, что двумя путями, наверное, можно это, дорогие друзья, как-то решить, да? Можно, как в Советском Союзе, давать семье реальные деньги, благодаря которым можно хорошо, даже не просто нормально жить. Я сам помню, как когда у меня было двое детей, моя супруга могла не работать, и тем не менее все как-то происходило совершенно нормально. Мы не были семьей бедной и глубоко из-за этого депрессивной. Пособия были достаточны, хотя и не чрезмерны. А можно, как сейчас, отнимать детей из бедных семей. И таких случаев в современной Российской Федерации десятки тысяч. Детей изымают из-за бедности, представьте себе, родителей. А как может быть богат родитель в центральных областях России, где зарплата в 10 тысяч кажется уже просто барской, а обыкновенный человек вряд ли может рассчитывать даже и на такую, казалось бы, копеечную по московским меркам зарплату? Может быть, стоит наладить жизнь, наладить работу, дать рабочие места, а потом требовать с родителей, чтобы дети у них носили самые модные ползунки? Но нет, предпочитают работы не давать, а детей отнимать. В том же параграфе «Основные задачи» есть и такая замечательная фраза: «Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми, основанных на международных стандартах прав ребенка и рекомендациях», вот опять, «Комитета министров Совета Европы о правах детей и социальных услугах, дружественных к семьям и детям». Продолжение этого пассажа. «Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка, исключены любые формы жестокого обращения с ними». Опять-таки здесь я не могу не вспомнить свой личный опыт. Я не хотел, чтобы мои дети болели, чтобы ходили постоянно в соплях и кашляли. Поэтому с самого начала их маленьких жизней, после того, как детки были привезены из роддома, я стал их закаливать. Закаливать с помощью льда, снега, холодной ледяной воды, купаний в ледяной ванне и даже в ноябре купания в речке. Как бы Совет Европы, интересно, отнесся к моему поступку? Как к родительской жестокости? И сейчас бы меня схватили, потащили в суд, лишили родительских прав, приговорили бы к страшному штрафу и принудительным работам. Но я знаю, что мои дети благодарны мне сейчас. Они никогда не болели ни в яслях, ни в детском саду, ни в школе. Множество вопросов рождает документ, который мы сейчас с вами рассматриваем. Есть там и такие пассажи, как, например, полное рассекречивание тайны усыновления. Представьте себе, сколько трагедий здесь для тех детей, кто привык считать себя полнокровными биологическими детьми. А сколько нелюбви появится в результате принятия такой стратегии, потому что вряд ли ребенок, который с самого начала будет знать, что он не родной, способен будет так же полюбить родителей и слушаться их, как в предыдущем варианте, достратегическом. Естественно, обо всем этом и многом другом рассказывалось на встрече-слете православных блогеров, участников мультимедийного проекта протоиерея Дмитрия Смирнова. Естественно, знает обо всем этом и сам отец Дмитрий. Естественно, все это вызывает возмущение, огорчение и, самое главное, желание действовать. А вот как действовать? Об этом протоиерей Дмитрий Смирнов сказал тоже на встрече с Лёте. И, конечно же, действовать надо по-православному, а не по-политически. Но он скажет об этом лучше. Столько вопросов поднял в моей душе, в моем уме, выступая на встрече участников мультимедийного блога отца Дмитрия Смирнова, сам отец Дмитрий, что мне захотелось подойти к нему в перерыве и задать ряд вопросов, которые меня интересуют. А вот каких. Я, например, вырастал на Карамышевской набережной в Москве, и над нами жила семья многодетная. Но она была даже не то чтобы несчастная, но она была очень страшная. Я бы, вот честное слово, такую семью защищать не очень как-то бы и хотел даже и сегодня, потому что хулиганы, детки, потихоньку превращались в настоящих бандитов. И точно так же, как в нормальной семье было принято идти в армию по достижении определенного возраста, ребятки из этой семьи, а их там было 7 человек, шли в 17 лет как по гудку в зону. Они доставляли, естественно, окружающим, в том числе и нашей семье, массу проблем, чего стоит хотя бы нескончаемый пьяный ор. И таким образом мне представляется, что без культуры, может быть, даже как первоочередной задачи, многодетность проблем России, во всяком случае всех ее проблем, не решит. И с этим и другим терзающими меня по-настоящему вопросами я обратился к отцу Дмитрию. Отец Дмитрий, программа, вами описанная, впечатляет, и очевидно, что и все наше радио, и я не только желаем здесь успеха, а всячески присоединимся и готовы быть информационными исполнителями многого и многого, что начинаем вот уже сейчас. Но у меня есть вот какой вопрос. Иногда считают в политике, в социологии, что если страна болеет, а наша страна, несомненно, болеет, то нужно выбрать какой-то узловой момент, на который нужно бросить все силы. Иногда мне кажется, что таким каким-то узловым больным моментом является отсутствие культуры и продолжающаяся культурная деградация нашего народа. Ведь человек, который прочитает Достоевского, послушает Римского-Корсакова, прочитает воспоминания о Свиридове, он все равно придет к церкви, вы согласны?
Ну, это не обязательно, но все-таки если он сумеет осилить Достоевского, то, конечно, это даст ему некий импульс мыслей, который может привести его и к более высоким вещам.
То есть просто общая культура, она, развивая душу, приводит обычно и к духовным прозрениям?
Нет, это не так. Потому что вот те люди, которые участвуют в уничтожении России, очень многие из них вполне приобщены к общей мировой культуре.
Ну, если под культурой понимать Шонберга, Фейтхвангера, исключительно Малера, то тогда да. Но если понимать Достоевского, Шукшина, Рубцова, Свиридова, то тогда нет.
А я, вы знаете, не делю. Для меня Густав Малер, я его с удовольствием слушаю, Шонберга тоже. Понятно, что Свиридов, он совершенно в другом музыкальном пространстве существовал. Но для меня вполне и поиски Шнитке, и Губайдулиной, они так же драгоценны, как и то, что создал Свиридов, и Римский-Корсаков, и Стравинский. Не обязательно при общении культур есть очень люди, которые прекрасно знают культуру. Но это не делает их людьми, близкими к Богу, добрыми. Это совсем не всегда, к сожалению. Конечно, вот вы назвали такого человека, как Достоевский или Свиридов, конечно, что-то определенное, потому что их основа, она, безусловно, христианская. Тут тоже непосредственно они такие, можно сказать, катехизаторы в своем пространстве. Вот, но опять ведь совсем не все ученики Свиридова, допустим, причащают святых Христовых тайн. Это абсолютно точно. Вот, ну или такой вот наш тоже русский гений, как Дмитрий Дмитриевич Шостакович, его музыка, конечно, она наполнена христианским духом, но сам он не был христианином. Я просто довольно знаю, но потом я как-то слышу в его музыке вот это, поиск Бога.
Thank you.
Ну, во всяком случае, человек, пронизанный культурой высокой, культурой классической и высокими образцами современной академической, наверное, ребенка не пойдет убивать в своем чреве, наверное, с такой готовностью, как человек пропитый и выросший на попсе.
Ну, вот, например, Майя Плисецкая. И я ее всю жизнь, она внутри музыки. Самый классический. А муж композитор. Но она же убила ребенка. Культура, она не спасет. Она, конечно, облагораживает душу. Она, как говорил Александр Сергеевич, пробуждает добрые чувства. Но пробудить чувства, это не значит дать им вызреть. Культура, она сеет разумное, доброе, вечное. А уж вырастет, это зависит от усердия человека.
Отличные слова. И еще один вопрос, который представляется мне узловым и тоже как-то незримым, связанным с темой сегодняшнего собрания. Это вопрос о трагическом для меня лично, например, и для миллионов других семей, людей, разделении русского мира на так называемую Украину, а вообще-то малую, то есть корневую материнскую Россию, Великороссию и Белоруссию.
Если... Разделение только политическое, поэтому если мы захотим, то мы всегда можем объединиться. Это наше разделение, но это же не наш проект. Мы же на референдуме заявили, что мы не хотим разделяться. Поэтому мы совсем не отделены. Определенные части Украины, Запад, например, Украина, которая серьезно обижена на империю, но их насильно присоединили, их чувства абсолютно понятны и законны. Вот. Но это же не вся Украина. А я думаю, сейчас, если сделать референдумы в среднеазиатских наших бывших республиках, да они просто 80% проголосуют за. Они уже наголодались. Перспективы-то никакой нет.
Но я имею в виду вопрос, может быть, несколько мистический. Киев и Крым – это две точки, где рождалось русское православие, а мы от них, пусть административными границами, но оторвано, и это ослабляет и нас, и их.
Ну, разумеется. Разумеется. Но, с другой стороны, конечно, при массовых абортах в нашей стране мы действительно, наш народ настолько обескровлен и обессилен, что он, ну, реально не может это все удерживать. Даже если сейчас Крым 100% проголосует за возвращение в Российскую Федерацию, и Украина 100% согласится, то еще неизвестно, наш правительство согласится ли взять, потому что, ну, это просто, это еще потеря денег из бюджета. Потому что Крым, он сам себя не сможет обеспечивать.
Не, ну я-то шире смотрю. Мне хочется, чтобы Киев стал нашей духовной столицей, как и прежде.
Любая мечта, она украшает нашу жизнь. Я бы вообще предпочел вместо развала вообще сделать столицу в Киеве.
Безусловно.
Вот нового государства, новой, да, великой России.
Что сразу сняло бы противоречие.
Да, столица Киев, нет проблем.
Да, государство и... Русь.
Ну, это уж пожалуйста. Да. А если Святая Русь, так еще лучше.
Ну, мне тогда кажется, что мы бы очень окрепли духовно, а через это и телесно. Ну, я имею в виду нашу страну.
Понимаете, это просчитать невозможно. Сделаем, потом посмотрим.
Ну, будем работать над этим.
Помоги, Господи.
Да? Спасибо вам, отец Дмитрий.
Рад стараться.
Ну, то коротенькое интервью с отцом Дмитрием Смирновым, которое вы только что услышали, было записано в перерыве конференции встречи слета участников мультимедийного проекта отца Дмитрия. А до этого выступили много людей, и, знаете, все по делу. После отца Дмитрия выступал генеральный директор мультимедийного издательства «Дионика» Всеволод Рюрикович Бичурин. И он говорил уже о вещах совершенно конкретных, о том, как идеи облечь если угодно, в мульте «Медийную плоть». Выступил также и главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов. И он провел очень интересную аналогию с тем временем, которое было 2000 лет назад. Оказывается, по отцу Андрею мы и сейчас не должны складывать руки, бояться нового, а идти по пути апостолов. Вот фрагмент речи отца Андрея Спиридонова.
Во-первых, очень хорошо, что сам интернет-пространство, это единое информационное пространство, оно позволяет нам сформулировать те проблемы, которые мы обозначили на нашем сегодняшнем собрании, и находить конкретные способы действия, реализации, противодействия тому злу, которое наступает. Выступает против семьи, выступает против традиционных христианских ценностей, выступает чисто с материалистических позиций и даже порой сатанинских. И это зло, оно тоже пользуется этим единым пространством информационным, пользуется успешно. Поэтому нам нельзя не пользоваться в ответ. Не только в плане положительной как миссии, но и вот как контрдействие, противодействие этому злу. И здесь, мы должны осознавать ту ответственность, которую мы перед Богом несем. И, с одной стороны, мы не должны бояться этой ответственности. То есть, действительно, мы не должны бояться пользоваться вот этими средствами и выступать как христиане. И, в общем, с дерзновением учиться делать. Потому что апостолы, они не боялись пользоваться теми средствами, которые были тогда более традиционными, дорогами, в Афинском ариафаге выступать, обращаться к всем мира сего. Вот. То есть апостолы, они не замкнулись в своем мирке чисто иерусалимской общины, так сказать, чисто иудейской. Вот. Они быстро после первого собора иерусалимского, где были приняты решения, что к язычникам надо обращаться с проповедью и требованиями, которые исключают уже закон Моисея. И это было важнейшей такой векой, что проповедь и миссия, она обращается ко всем народам, ко всему миру, с истинной прежде возвещения воскресения Христова. А потом уже апостолы, они пользовались теми средствами коммуникационными, можно сказать, которые были. Так и мы должны не бояться. При этом в наше время, можно сказать, часто такое озвучивается понимание, что вот мы не апостолы, мы люди немощные, мы вообще как христиане никуда не годны, но это неправда. В этом есть своя неправда, потому что дело не в том, что мы там не апостолы, таковые, у них была своя задача, но они тоже были ученики Христова. И пофиг там трудно без примера. Наша задача скромнее, но на каждом на своем уровне мы должны быть тоже учиться учениками Христова. И не бояться вот эту ответственность на себя брать, в том числе в этом общем коммуникационном пространстве. Мы должны учиться это все в себе с Божьей помощью регулировать, стараясь учиться быть церковью и вот в этом современном коммуникационном пространстве тоже. А то, что на это есть воля Божия, безусловно, этому вот свидетельство, то, что мы здесь собрались, то, что вот отец Дмитрий такую инициативу проявил.
Настрой православных блогеров, приехавших на соборную встречу слет участников мультимедийного блога протоиерея Дмитрия Смирнова, был довольно боевой. И этот настрой отражался не только на трибуне, где люди выступали предельно откровенно, ясно, критично и в адрес власти, и многих других явлений нашей жизни, мешающих семье развиваться, а детям рождаться, но продолжались и в кулуарах. Так, в кулуарах мне удалось пообщаться со своими коллегами, членами творческого совета радиостанции «Народное радио», где я, кстати, проработал 11 лет, активными пользователями и авторами интернет-проектов. Вот фрагмент нашей беседы в записи.
Терехов Дмитрий Юрьевич.
Можем ли мы повлиять на власть немножко другими методами, а именно продвигать, если угодно, как агентов, как разведчиков своих людей, русских православных людей, в их среду, законспирированных?
Конечно, такой вариант совершенно не исключается. Это очень эффективный способ. Собственно, даже не, в некоторых случаях не особенно нужно их конспирировать уж так, потому что мы же ведем не разрушительную деятельность, мы там не заговор готовим, а проводим вполне такие государственнические ценности. Хотя, конечно, не обязательно светить, что человек продвигается от тех или иных. Это вполне возможный путь воздействия на власть. Вообще, я должен сказать, что нынешняя власть, в отличие, например, от ельцинской власти, которая была вот до конца 99-го года, она обладает одной особенностью. Она манипулирует, конечно, мнением народа, но манипулирует вслед за изменением общественного мнения, а не вопреки ему. А вот ельцинская власть, она тоже манипулировала, но у нее была, конечно, не у самого Ельцина, а у людей, которые стояли у него за спиной, у них была сверхидея, и они проводили эту сверхидею разрушения государства совершенно сознательно, независимо от общественного мнения. Там, они, конечно, маневрировали в пределах общественного мнения, но поэтому существует у нас много легальных и вполне таких реальных возможностей. Совершенно не обязательно власть для этого свергать.
Богдан Анатольевич Беспалько, член Общественного совета Народное радио, автор ряда передач на Народном радио «Единая Русь», «Славянский мир», «Геополитика и мир» и так далее. Дело в том, что вот сейчас только что я читал статью на «Русской народной линии» о том, что как раз именно тактика писем, которую использовали уже в течение года против финальной юстиции, она начала принести свои плоды. Именно благодаря этой тактике, благодаря около 100 тысячам писем, которые прислали возмущенные жители нашей страны, удалось этот закон там отложить и, в общем-то, оказать влияние некоторые на законодателей. Поэтому прав Дмитрий Юрьевич Терехов, когда говорит, что существует масса легальных и вполне законных способов давления на власть. Начиная от самых простых, это письма, пикеты и так далее, и заканчивая уже работой крупных юридических агентств или авторитетов.
Не знаю, мой опыт говорит, что давление на эту власть абсолютно невозможно. Много, в свое время, соттысячная аудитория Народного радио, где я работал 11 лет, которая поддерживала на 99% такие идеи, как мы сейчас высказываем, это все-таки какая-то общественная сила. В ранний период существования Народного радио на демонстрации выходили сотни людей под транспарантами «Народное радио». Это была идея, которая объединяла патриотически мыслящих православных людей. Но, тем не менее, что-то незаметно, чтобы как-то среагировали на эти идеи хоть как-то. А по поводу ювенальной юстиции, лично я опубликовал, и как Иван Вишневский, под псевдонимами в газете «Завтра» ряд статей, в том числе с крупнейшими деятелями нашей культуры. Это, опять-таки, сотни тысяч читателей, это интернет, это весомые имена, поверьте, те, которые у меня об этом рассуждали. Ну, крупнейший фольклорист Щуров, Николай Петрович Бурляев, могу дальше перечислять, еще Архипова в свое время, когда была жива Ирина Константиновна, да? Все это было подтверждено авторитетом Георгия Васильевича Свиридова, моего учителя. Но плевали и продолжают плевать. Поэтому у меня, честно говоря, созрела, может быть, несколько конспирологическая, но, боюсь, верная идея, что мы имеем дело с хорошо сплоченными сознательными сатанистами, на это намекнул и отец Дмитрий Смирнов, которые ищут радость и удовольствие оправдания своего бытия в уничтожении жизни.
Я с этой точки зрения не согласен. Я думаю, что то, о чем вы сейчас говорили, было в абсолютной степени характерно для ельцинской администрации на протяжении всего ее существования, особенно в средний период, когда там верховодил Чубайс, Гайдар и так далее, и так далее. Значит, для нынешней администрации с ней вполне, я ее не считаю никакими сатанистами и никакими сознательными переносчиками зла. Значит, что касается, например, ювенальной юстиции, вот я могу вам сказать, что партии «Справедливая Россия» первоначально придерживалось мнения, что ювенальная юстиция – это очень положительный пример, она позволяет помочь детям и так далее, и так далее. Но благодаря разъяснительной работе и массированной пропаганде партия изменила свою точку зрения, вычеркнула ювенальную юстицию из своих этих самых. И на самом деле очень многие чиновники сейчас меняют свою позицию. И даже сами ювенальщики, они, конечно, они на самом деле заклятые враги, но они, понимая, что нарастает сопротивление, они, например, убрали сам термин «ювенальная юстиция». Сейчас вот этот небезызвестный Олег Зыков, который продвигал эту идеологию, он сейчас заткнулся и практически вообще не появляется на экране, во-вторых, не произносит слово «ювенальная юстиция». Они сейчас это переводят под термин «опеки» и так далее, и так далее. Так что я не согласен, что с этой администрацией ничего сделать нельзя, вполне можно.
Но стратегия эта принята сейчас, в 2012 году, и под ней стоят подписи председателя Совета Федерации и президента Новой России. Президента, который иногда позиционирует себя как патриот и, как мне кажется, исключительно в каких-то игривых целях. То есть в целях плохой театральной игры.
Я могу сказать, что, конечно, существует определенная мировая элита, которая ставит своей целью сокращение населения Земли. Просто потому, что ресурсов на всех не хватит, и нужно делиться и обеспечивать определенный уровень благосостояния именно, прежде всего, этой элите. Вот. И для этой цели используются совершенно разные методы. От пропаганды гомосексуализма до проведения, скажем, там, каких-либо реформ экономического характера и поддержки наркоторговцев. Но все-таки вот в такую секту сатанистов, которая сознательно уничтожает жизнь, я никогда не поверю, потому что это несколько... Это никак не проверишь и не докажешь. Существуют определенные страны со своими интересами экономическими, политическими, в которые вплетаются сейчас уже и проблемы демографии, и рождения, и всего остального. Что я могу сказать? Я не согласен в том отношении, что сейчас нельзя никак влиять на власть. Сейчас общество очень сильно изменилось. За последние 12 лет, начиная с 2000 года, очень сильно изменилось сознание граждан нашей страны, выросло новое поколение молодых людей, очень сильно изменились технологии средств массовой информации, появился интернет, мир глобализировался. И в данной ситуации сейчас очень активно растет активность наших граждан. И никакая власть не может этого не учитывать. Понимаете? Конечно, под давлением внешних центров силы или внешних игроков могут приниматься какие-либо проекты, документы, или наоборот, отвергаться какие-то другие проекты, которые внутри предлагаются. Но в данной ситуации, если общество будет довольно массово выступать против чего-то или, наоборот, в пользу чего-то, то нашей власти всегда будет очень удобно сказать, что, знаете, вот мы рады бы, так сказать, вот там, вот это вот сделать, но вот народ против, а вы знаете, это опасно, здесь волнение, нефть не пойдет в Европу, газ перекроют, понимаете, а ведь Европа тогда замерзнет без газа и так далее. Поэтому я убежден, что каждый, даже самый маленький шаг наших граждан, он всегда будет очень полезен и очень опасен. В Древнем Египте была поговорка: рой пчел может прогнать гиену. Каждый из нас – это маленькая пчела. Но вместе мы составляем большой рой, который может всегда добиться своих целей, если их правильно поставить, скоординировать, правильно нанять управляющих и, в принципе, этим проектом грамотно руководить. Это то, о чем говорил отец Дмитрий вот на данном, собственно говоря, конгрессе, который он своими усилиями сегодня и собрал. Я убежден, что такие конгрессы нужно проводить регулярно. Нужно разбить по определенным секциям, там секция блогов, секция информационных войн, секция ювенальной юстиции, секция абортов и так далее. Тот же самый отец Дмитрий в своем выступлении подтвердил, что центр жизни, который в принципе начинался просто как маленький клуб по интересам нескольких человек, нескольких энтузиастов, он сумел добиться того, что в общественном сознании уже у всех вбита намертво та формулировка, которая была рождена этим центром. Аборт – это убийство. Люди могут по-разному к ней относиться, наоборот, с гневом, что да, мы, наоборот, за аборт, или, наоборот, мы полностью поддерживаем, аборт действительно – это убийство. Но эту формулировку все знают. Это очень большой выигрыш в информационной войне.
Благодарю вас. Я хочу все-таки заключить нашу короткую беседу, знаете, словами какими. Не знаю, верны ли конспирологические теории или не совсем верны. В ближайшее время, наверное, нам что-то прояснит, но то, что сегодня в храме на литургии и молебне было около 1000 человек, и большинство из них были молодые, вот это знак очень сильный, и вот этого власть точно не заметить не может. Эти люди не уйдут в ближайшие десятки лет. Это люди активные, судя по одежде, внешнему виду, уверенные в себе.
Образованные
и даже обеспеченные, успешные, да. И этот класс, новый класс, которого или сатанисты, или тупые чиновники никак не ожидали увидеть, они ожидали увидеть молодого, сытого, дебильного потребителя. Этот класс скажет свое слово, не правда ли?
Я убежден, и я призываю к тому, чтобы мы все очень активно вливались и действовали вместе. Мы все представители этого класса, к которому я, собственно, и себя отношу, и участников этого конгресса.
Я бы еще сказал, что вот нынешние нападки на церковь, все эти серебряные калоши, присуждаемые патриарху, все эти мерзости в лице вот этих взбесившихся влагалищ, которых почему-то называют английским названием «pussy riot», а их само название по-русски «взбесившиеся влагалища». Это не я их назвал, это они сами себя назвали так. Так вот, они показывают, что на самом деле в церкви растет сила и растет именно количество молодых, креативных, активных людей, которые готовы бороться за свои идеалы, за свою веру, за свои традиционные ценности всеми доступными средствами. И именно поэтому на церковь совершаются такие дикие нападки.
Ну что ж, благодарю вас за беседу.
Спасибо вам.
Итак, движение «Отдельный дивизион» создано. Работа началась. Что дальше? На этот вопрос, как он, кстати, привык на радиостанции «Благовещение», исчерпывающе отвечает сам протоиерей Дмитрий Смирнов. Что будет дальше с движением «Отдельный дивизион»? Что следует делать его участникам? А чего делать пока не стоит? Слово, которое и завершит сегодняшнюю нашу программу. Напомню, что подготовил ее для вас Иван Вишневский. Всего доброго.
Немного отдохнув, теперь могу в некоторой небольшой временной перспективе, оглянувшись назад, сказать, что наше общение удалось. Я очень доволен, исполнен всяческого энтузиазма и надеюсь, что каким-то образом это вам всем передалось. Вот чем мы будем заниматься в ближайшее время, потому что были высказаны мнения, а что дальше? Меня, собственно, это больше всего волнует. Что дальше? Дальше, ну как, наш отдельный дивизион будет теперь организовать штаб по этой нашей работе. А уже штаб будет разрабатывать и стратегию, и тактику. Вот. Ну, например, вот некоторые высказывались с долей скепсиса, вот я приду там в опеку, что я буду делать. Я над этим тоже подумал вчера вечером перед сном и сегодня рано утром, что-то, знаете, не спалось. Так все-таки переволновался. Так в полшестого проснулся, вот подумал, вот с чего начать. Ну, в нашу опеку я пришел, конечно, меня там знают, я потому что в нашем северном округе тружусь более 30 лет, вот, один из самых старейших в нашем округе таких, ну, может так говориться, деятелей. Очень просто, берешь букет цветов, коробку конфет, какую-нибудь книжку, заявляешься к начальнику службы, которая занимается опекой, в ближайший праздник, государственный, вот, а может быть и ее именины, или узнать день рождения, здрасте, и вот вручаешь цветы, очень хотели с вами познакомиться. Мы представители вот такого-то храма. И действовать под эгидой церкви, это самое удобное. Вот. Мы от храма, вот святейший патриарх обратился, и вот сейчас мы организовываться в церкви широкая социальная поддержка, помощь вот, в соратничестве с государством, И вот мы хотели бы вот участвовать в попечении над трудными социальными семьями и, в частности, многодетными. Вот такой делать мониторинг. Вот, я думаю, вы нам поможете. И вот дайте нам список семей, которые у вас наблюдаются, и так далее. Все, мне кажется, очень просто. Если вот таким образом действовать с любовью, с поднятым забралом, то все у нас хорошо удастся. Вот, например, такой алгоритм. Он прям предстал в моем воспаленном бессоннице мозгу. Я думаю, это будет эффективно. Ну и так далее. Вот. Все вот эти такие технологии, раз уж человек сам не может сообразить, а что я сделаю, а что скажу. Ну, мы будем сами сочинять эти тексты. Вот. Может быть, и мастер-класс проведем. Вот. Как это вообще делается. Этому надо учиться. Вот. Поэтому большое всем спасибо. Я думаю, наше общение это не последнее. Бог нам даст жизни и здоровья. И мы еще много сумеем потрудиться для Матери Церкви и для наших семей. Еще высказывалось очень такое настойчивое мнение о том, что хорошо бы нам устроить общение такое регулярное, ежегодное. Я совсем не отметаю такой возможности, потому что как-то жизнь показала, что мы это можем сделать. И сердечно также благодарю всех из сотрудников нашего храма, которые для этого потрудились. Это тоже не один десяток человек это все обеспечивали. А мы постараемся прийти к тому, чтобы устраивать и видеоконференции. Тогда не нужно нам будет тратить все-таки средства на дорогу. И лучше мы их потратим более эффективно. Хотя, конечно, личное общение, его, понятное дело, ничем не заменить. Но, по крайней мере, у нас еще есть время впереди. Будем думать и будем стараться. Всем доброго. Еще раз всем спасибо.